Дорогие братья и сестры, братья сказали немножко представиться. Меня зовут Павел Бочкарев, я из церкви поселка Ленево, это Новосибирская область, недалеко от Новосибирска. Вот, и что, у меня супруга здесь вместе со мной, женат я, у меня 5 детей, старшей дочери 13 лет, младшей 8. В церкви занимаюсь с молодежью. Ну а сейчас в Москве мы с супругой выехали, чтобы немножко отдохнуть. Так первый раз в жизни у нас получилось, и сегодня еще полетим в Петербург. Друзья, ваша церковь мне дорого очень. Я так вижу, состав сильно обновился. В 2003 году я был призван в армию сюда, в Щелково служил. Потом меня перевели на Садовое кольцо, метро Сухаревское. И это был не самый легкий год, я помню, для Московской церкви, да, 4-й, 5-й. Вот. Но в то же время, вы знаете, откровенно скажу, мне очень, вот видите, я даже сейчас уже с эмоциями не справляюсь, очень добрые воспоминания об этих годах знакомства с молодежью, с церковью. Вот, сегодня уже некоторых нет. Я бы сильно хотел обнять дядю Сашу Крючкова и других, но так и некоторые в других церквях. Вчера я был у брата Александра Соколы в церкви, там с молодежью общались. Смотрю иногда трансляции ваших богослужений, радуюсь за то, что молодежь организовывает благовестия различные и так далее. Братья и сестры, я верю, когда с Вениамином Михайловичем встречаемся, он говорит, у нас церковь очень хорошая. Братья и сестры, я верю, действительно так оно и есть. У нас тоже, братья и сестры, очень хорошая церковь. Наверное, даже чуть лучше, чем у вас. Вот. Я где только не был. Вот правда. Ну, я много где был. Так, с молодежью мне приходится много проводить семинары различные и так далее. Вот лучше, чем у нас, я пока не находил. Вот у нас, хотя церковь у нас молодая, всего 25 лет как образовалась, то есть первое крещение было, брат, который принимал крещение, сейчас у нас служитель. Мы в прошлом году закончили строить новый, второй уже дом молитвы, вот, то есть первый нас уже не вместил, который мы построили, сейчас у нас дом молитвы 800 квадратов, у нас больше 100 детей в церкви, 2 служителя есть, ну, достаточно много братьев, и церковь растет. Первые дети верующих родителей у нас в прошлом году первые приняли крещение. Это особенность, потому что у нас вся церковь – это пришедшие из мира. Вот. И так мы начинаем расти и развиваться. В целом вот так. Если будете у нас в Сибири, всегда рады, приезжайте в церковь поселка Ленево, побудете и порадуйтесь. Кстати, у нас тоже проходит онлайн-трансляция богослужений. Можете присоединяться и смотреть. Ну, теперь к теме, да, братья и сестры, я временем ограничен и не обделен способностью увлекаться, поэтому давайте к тексту. Я, друзья, на такую тему хотел поговорить, как идолопоклонство. Знаете, может быть, для вас, жителей столицы, что-то это слово, все равно какие-то ассоциации, да, возникают. У нас в любом случае с каждым определенным словом, если я говорю там больница или зарплата или пенсия, да, у нас всегда какие-то чувства начинают всплывать, или добрые, или хорошие. Вот когда я говорю идолопоклонник, ну, у меня что-то недоброе, и сразу мне вспоминается тундра, чум, где-то какой-то там шаман там что-то делает, и вот какие-то такие ассоциации меня наполняют. Но когда, друзья, я посмотрел, именно ограничился Новым Заветом, что Слово Божие говорит о идолопоклонстве в Новом Завете, я понял, что, друзья, эта проблема, она, ну, очень сегодня актуальна, и в современном христианстве она присутствует. Братья и сестры, начну с того, что вообще поклонник или сам человек, который был сотворен изначально Богом, он сотворен с Богом для поклонения. И когда мне иногда молодые люди, которые не хотят идти в церковь, которые не хотят каяться, принимать крещение, говорят, что я не хочу жить как вы, я хочу жить как я хочу. Я, как правило, всегда говорю, у тебя так не получится. Ты не сможешь жить как хочешь. Бог создал человека для того, чтобы он поклонялся. Просто ты выбрал другой объект. Или на троне твоего сердца будет твое «я», которое заставит тебя служить ему. Придет злая похоть, придет грех и скажет «повинуйся». И ты никуда не денешься, ты будешь делать то, что тебе повелит грех. Или на троне твоего сердца будет Бог, и ты будешь поклоняться ему. И практика твоей жизни будет уже выходить из того, кому ты поклоняешься. Братья и сестры, вот желание завладеть нашим сердцем, именно троном нашего сердца, есть и у греха, но Бог, Он еще давая 10 заповедей, еще в книге Исход, Он с этого начинал. Он говорил, что именно сердцем поклоняйся Господу. Больше всего хранимого храни сердце, возлюби Господа всем сердцем. То есть Он говорит, что именно сердце, как внутренняя составляющая, как центр управления нашей жизни, если там, в первую очередь, это первая заповедь, идола никакого туда не сади, посади туда меня, на трон своего сердца. И тогда все остальное выстроится в определенный порядок. Если там меня не будет, то все проблемы, которые мы уже дальше расхлебываем с поведением и так далее, это следствие того, что творится в сердце. Поэтому, братья и сестры, я как-то старался всегда смотреть в работе с молодежью именно больше на сердце, что там, и показывать туда, не внешне. Внешне это вытекает из того, что внутри. Хотя, братья и сестры, скажу, что мне иногда приходится, так бывает в других церквях, слышать, братья перед началом собрания говорят: братья и сестры, пришли, неделю собрания не было, вот давайте мы теперь переключимся на поклонение Богу. Ну, такое слово «переключимся», оно мне не очень нравится, даже очень не нравится. Как будто вот мы всю неделю поклонялись себе, служили себе, на троне сердца была я, и в воскресенье мы пришли, и теперь нам надо переключиться на поклонение Богу. Нет, в корне неправильно. Братья и сестры, переключились мы однажды, когда свое сердце отдали Христу, все. А сегодня мы живем, и что бы мы ни делали, шли на работу, занимались с детьми, с семьей, какие-то другие дела делали, это все выражение моего поклонения Богу. Это правильно так. Я не служу воскресенье Богу, а остальные дни себе. Или когда одна сестра мне сказала: нет, воскресенье надо Господу отдавать. Я спрашиваю: а остальные дни кому? Ну, кому остались? Я думаю, что всю надо жизнь Господу отдать. Писание так учит, все Господу отдай. Это не значит, что теперь заниматься только церковным служением. Я так, братья и сестры, давно уже не рассматриваю. Все, что я сегодня делаю, хожу на работу и так далее, где-то отдыхаю, это моя жизнь, которой я поклоняюсь Богу. И поэтому, братья и сестры, вот так приступая к этой теме, я бы все-таки хотел отметить, да, вот чтобы это как-то истина, во-первых, запала, что подход, который нацелен на внешние перемены, он не бывает долгосрочным. Когда мы человека что-то переоденем, как-то поведение его изменим, или дадим ему что-то, чтобы он изменился, нет. Если мы не решили проблему его поклонения, у человека всегда будут проблемы в жизни. Три текста, братья и сестры, буду читать, и мы поговорим именно, что говорит Писание о идолопоклонстве. Первое – это первое послание Иоанна, 5 глава, последний текст. Вы, наверное, знаете его наизусть, и я, знаете, даже как-то несколько в недоумении был, когда первый раз читал. Ну, так стараюсь, когда читаю, слежу за мыслью, и текст звучит так: «Дети, храните себя от идолов». Будем помнить, братья и сестры, что это новозаветний текст, что идолопоклонство уже у Израиля ушло далеко, и после Вавилонского плена они к нему не возвращались. Это был сильный удар в их истории, так что они боялись больше брать идола. И тут апостол Иоанн, который все пишет о любви, говорит о взаимоотношениях, заканчивает таким текстом. Я вспомнил одного философа, который, знаете, сильно не любил город Карфаген. Он часто говорил, как воспитывать детей, как взаимоотношения с родителями строить, как супруги должны взаимоотношения строить. Но каждая его лекция заканчивается с такой фразой: «Карфаген должен быть разрушен». Вот, понимаете, вот он говорит, но в конце всегда скажет: но имейте в виду, Карфаген надо разрушить. Вот, ну и в конце концов Карфаген разрушили. Он добил. И вот здесь я читаю, и как будто бы что-то подобное. То есть мысль идет, и в конце: дети, храните себя от идолов. Но привык читать, привык смотреть контекст, и как будто бы не клеится. На самом деле склеил. Надеюсь, просто нашел, что мысль есть. Ну, давайте вместе посмотрим. Братья и сестры, в чем была проблема? Смотрите, вот 19-20 стих, апостол здесь часто говорит такое слово «мы знаем». Сейчас, наверное, здесь покажу, да, 19-20 и уже 21. Здесь сказано так: «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, да будем в истинном Сыне Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная». Ну и потом, друзья, я взял просто ручку, листочек и так выписал основные мысли из этого послания и увидел проблему, которую раскрывает Иоанн. Что в церковь пришли люди, те, которые сказали, что мы знаем Бога, но практика их жизни, она сильно противоречила тому, что они Бога знают. И он говорит, что вы не того Бога знаете, вы себе выдумали Бога. И в конце, когда вот все эти обличения перечисляются в послании, он говорит: храните себя от идолов. имея в виду, что, друзья, идол – это искаженное, неверное представление Бога, которого человек сам себе выдумывает. Давайте посмотрим. Братья и сестры, вообще эта проблема, она довольно часто, она встречается сегодня. Для меня это было как откровение, что человек, он прежде чем начинает жить свое удовольствие, прежде чем живет по своим помыслам, он всегда выдумывает себе оправдание своим делам. Всегда. Вот чтобы у нее, я работаю, ну, работал перед поездкой к вам, уволился. На предприятии, где я часто контактирую с неверующими людьми, они сидят. И вот, когда свои греховные дела размышляют, я заметил, что всегда выводят какую-то теорию, почему так правильно, да? Не своруешь, не проживешь, там, ну и так далее. Не украл, а, там, взял свое у государства. И вот много-много таких, оно есть в стихотворной форме. Но человек всегда выдумывает теорию. Но к этой теории он всегда еще выдумывает себе и Бога. А это уже Бог с маленькой буквы. Это Бог в кавычках, это не Бог истинный. И вот данная проблема, друзья, была здесь. Послание Римлянам апостол Павел в 1 главе 23 стихом тоже раскрывает эту проблему. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку». Помните, да, он говорит, сами себя. То есть пришла, написано, истина Божия, они ее заменили и стали служить твари вместо Творца. То есть они заменили Бога и начали еще выдумывать себе определенное оправдание. Вот, кстати, в одной из притч Христос приводит такую ситуацию, когда приходит слуга для того, чтобы дать отчет, он говорит, что где мое, ты давай, давай, прибыль, я тебя оставлял. И этот слуга говорит, я знал, что ты жнешь, где не рассыпал, да, вот, и собираешь, где не сеял. В ответ на что услышал? То есть там ему как бы этот господин, который имеется в виду Бог, говорит, ты раб какой? Лукавый и ленивый. Можно переставить. В связи с тем, что ты ленивый, ты еще и лукавый. Ты себе придумал оправдание. И ты себе придумал меня. Кто жнет, где не сеял? Кто собирает, где не рассыпал? Я тебе все дал. Так, друзья, сегодня люди поступают с Богом. Но смотрите, друзья, в данном послании они говорили, я несколько моментов, говорили, я познал его, а он пишет, а заповеди его не соблюдают. Говорили, не имеем греха, апостол говорит, лжет вообще такой человек, в принципе такого быть не может. Говорили, пребываем в нем, он говорит, тогда поступайте так, как он поступал, да. Говорили, что ходим во свете, но он пишет, что ненавидите брата своего. Дальше он говорит, просто всякий делающий грех не от Бога этот человек. И даже где-то подводя итог, 2.18, он говорит, что появилось много антихристов в дети. То есть это приставка «анти», кстати, с этим словом у нас тоже определенная ассоциация. Антихрист придет, сядет. А тут в начале христианства он уже говорит, много антихристов, антипротив, да, приставка. То есть против Христа, они вроде в церкви, они говорят, Бога знают, а на самом деле служат на разрушение. Нет, они хорошо говорят. Он говорит, хорошо говорят, говорят, что Бога знают, говорят, что любят, говорят, что... Но на самом деле практика их жизни показывала абсолютно другое. И вот заканчивая уже, он говорит, а мы знаем. Он, кстати, и начинает с этого. О том, что мы видели, что слышали, что осязали руки наши. Он как бы говорит, мне-то про него не надо рассказывать. Я-то его видел, я с ним ходил. Я на груди его лежал. Я это слово жизни прекрасно видел. А то, что вы своей жизнью показываете, далеко не то, что вы говорите. Братья и сестры, мне кажется, что проблема сегодня просто налицо. Людей, которые умеют хорошо говорить, все больше и больше. Если раньше, я не сильно давно в церкви, да, всего лишь там 20 лет. Вот, и как-то, когда пришел, я чаще слышал такую фразу, вот тот брат так красиво сделал. Так хорошо поступил. Он куда-то пошел, он кого-то накормил, он кому-то помог. Сегодня я чаще слышу, вот это сказал, вот это проповедь, вот это мысль, вот это написал, вот эта книга. Братья и сестры, и мне кажется, у нас есть определенный перекос. Я и сам постоянно балансирую в этом моменте, потому что, кстати, здесь у вас в Москве, я как-то шел после службы по Ярославскому вокзалу, со мной был один служитель, и у меня на глазах выходит с двери там женщина, запинается по ребрик и не успевает, руки подставить и падает прям вот лицом на асфальт, разбивает лицо в кровь. Вот. И вот эту всю картину я наблюдаю. Я только вот служителю, который идет рядом со мной, я ему показываю, смотри, упала, иду. А он только приехал, я не знаю, может, я сейчас в оправдание себе скажу, я только службу в армии закончил и насмотрелся, мне как-то уже было это все не так страшно. И он меня за руку берет, Потащил к ней, я ничего не понимаю, что делать? Он, как что делать? Скорую беги. Вот. Я побежал в скорую, он пошел, купил бинт, водички, мы подошли, там, как могли, помогли, дождались, пока придет скорая, и оставили. Все, у нас больше не было диалога. Но в то время, друзья, мне здесь уже тоже слово давали, я так иногда говорил, проповедовал, но я стал переживать. Переживать о том, что, кажется, обычная христианская практика, она ушла куда-то на задний план. Не так давно мне брат-служитель приезжал, рассказывал случай, он говорит, приехал в церковь одну, тоже общался с молодежью, и говорит, когда уже нужно было уходить, его молодежь решила проводить до автовокзала, до автобуса, и вот идут, поют, все радостные, семинар прошел, эмоций много, так всплеск хорош, и говорит, впереди большая лужа, которую надо было обойти, но посреди этой лужи находится пьяный человек. Вот. И он пытается встать, но у него ничего не получается, и тут молодежь начала какие-то, ну, юморить, там, три смены отработал, мужик там еще разный, вот. А он говорит, я снял ботинки, носочки, закатал брюки, зашел в эту лужу, вот, вытащил этого человека, посадил на лавочку, ну, все, что мог, автобус уже стоял, ждал, обулся, говорит, и пока до автобуса дошли, тишина такая, ну, говорит, я надеюсь, что я послание оставил. Послание молодежи оставил. Обычная, здоровая христианская практика. Меньше говорить, но больше делать. Поступать так, как Христос поступал. И, братья и сестры, это не только в отношении добродетели. Вот когда любой практики мы касаемся, ну, болезненный пример, скажу, у нас не так давно в области одна христианская семья решили развестись. Ну, так, достаточно плохо у них жизнь складывалась, и я как раз служил здесь, когда они поженились. Вот. И когда мне посчастливилось с ними встретиться, я у сестры спросил. Она была инициатором данного развода. Я спрашиваю, ну, а Бог? Ты мне скажи, как Бог на это смотрит? И она говорит такую фразу. Я думаю, Бог меня поймет. Друзья, чувствуете? Нет. То есть человек выдумал себе Бога, который изменит свои стандарты. Не будет распинать свое «я», подчиняться ему, а просто перестроить свою жизнь по образу идола, который ко всему будет снисходить, который, ну что в этой фразе поймет, который будет просто так, закроет глаза, нет, он этого делать не будет. Братья и сестры, заканчиваю, да, но все-таки хотелось бы сказать, что это очень важный момент. Особенно, может, здесь есть дети верующих родителей, которые давно не каются, крещение не принимают. Беседуя с ними, я часто вижу, что представление о Боге тоже очень искаженное. Спрашиваю, кто для тебя Бог? Ну, какой-то праведный судья, который сделал непомерные стандарты какие-то дал, а потом осуждает за их невыполнение. Это не тот Бог, который представлен нам в Евангелии. Следующий, братья и сестры, текст – это первое послание Коринфянам, 10 глава, 7, ну или давайте с 1 по 7 прочитаем. 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 по 7. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились в Моисея, в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть». Еще раз, не будьте так же идолопоклонниками, как они. Новый Завет. Апостол Павел проходит уже несколько десятилетий, да, и он говорит об этом новозаветней церкви. Не будьте идолопоклонниками. О чем речь? Братья и сестры, я заметил, там один из семинаров у вас на эту тему проходил в отношении серых зон, да, брат Андрей? Проходил. И вот здесь эти главы, 8, 9, 10, я тоже посвятил много времени их изучению. Они говорят об одной проблеме, что в церкви появились те люди, которые на мясо, которые посвящали идолу, смотрели просто, для них это было мясо, это был белок, они принимали это в пищу, и в принципе Павел говорит правильно, мясо это мясо, то есть все, что на торгу ешьте без исследования, но была одна проблема, что были люди, которые так не понимали, которые соблазнялись, когда видели, что едят это мясо, а тем более соблазнялись, когда сами переступали через совесть. Большая, Павел объясняет, как там правильно все по полочкам раскладывает, очень интересный подход, сегодня изучить эти принципы, они подходят ко всем серым зонам, о которых мы говорим. Но смотрите, братья и сестры, вот эти слова, которые он направляет, он именно пишет тем людям, которые понимали правильно. Он говорит, вы правильно понимаете, что идол ничто. Правильно. Но говорит о обычной проблеме, которая была у них. Он говорит, вы свое знание не сбалансировали любовью к ближнему. Вы из-за мяса, которое можно, в принципе, отказаться, хотя это не грех, вы не можете это сделать, потому что ваша плоть взяла над вами верх. В этой главе, чуть ниже, он вообще 9 глава, она говорит о том, он пишет о себе, от чего он отказался. Он, я, говорит, имел власть иметь спутницей жену, отказался. Я имел власть на содержании высшем быть, я отказался. И так он перечисляет именно ради Евангелия, ради приобретения ближних, я отказываюсь от всего в своей жизни, от многих удовольствий отказываюсь. И заканчивает этот контекст, этот вообще... эту главу образом спортсмена. Он говорит, все сподвижники бегут для получения венца тленного. И бьет, ну, такую, знаете, скажу, такую больную пощечину был коринфянам, потому что у них в городе проходили те самые Сминские игры, у которых было определенное условие. Спортсмены должны были тренироваться в городе Коринфе. Судьи смотрели, как они тренируются. И если им нравилось, как спортсмен подходит для того, чтобы получить этот венец, они только тогда допускали его до соревнований. И если спортсмен побеждал, ему возлагали на голову лавровый венок, и он имел право там следующий год, ну, находиться рядом с императором. Это была, ну, очень высокая честь. И он говорит, вы видите, как все это происходит на ваших глазах. Они это все постоянно каждый год наблюдали. Он, вы видите, что люди делают для того, чтобы получить тленный венец. Почему вы не такие? Почему вы ради мяса не можете... от чего не можете воздерживаться, да, ради любви к ближнему. И в пример он приводит тот контекст, который мы с вами прочитали. Он говорит, израильтяне, помните, их вышло 2 миллиона человек, 600 тысяч способных к войне, Писание говорит. Но, говорит, имейте в виду, что только два из них, братья и сестры, если вы вспомните, концентрация чудес, которая там была, никогда, мне кажется, даже в дни Христа такого не было, столько чудес. Как за здрасте манна сыпалась, они к этому привыкли. Они привыкли, что все происходит каждый день, что можно скалу там ударить, и вода побежит. Они настолько к этому привыкли, но приходит день, когда они все оказываются поражены в пустыне. И он говорит, это были образы. А образы для нас, потому что они были похотливы. Они вышли из Египта, но вот это вот желание служить своей плоти, им постоянно чего-то не хватало. Лук, чеснок, что-то остренького постоянно хотелось. Они не могли довольствоваться тем, что дает Бог. И в этом контексте говорит и коринфянам, что имейте в виду, вот этот образ спортсмена, он сильно вам поможет. Воздерживайтесь, научитесь воздерживаться даже от того, что можно. Я одну цитату прочитаю, братья и сестры, и пойдем дальше. Большинство людей, в том числе христиане, являются рабами своей плоти. Их плоть решает, когда, что и сколько им есть, когда идти спать, когда вставать. Спортсмен не может себе такого позволить. Он подчиняется правилам тренировки, а не своему телу. Спортсмен руководит телом, а не повинуется ему. И, братья и сестры, как обычно, хочу все-таки подвести проблемы. И сегодня, мне кажется, ну, очень-очень актуально. Да, особенно так и с молодежью я занимаюсь, и когда статусы просматриваю. Все самое лучшее время. Прекрасно провели время. Это шашлык, это поездка какая-то на отдых, это природа. Нет, я не из тех консерваторов, которые этого все не поощряют. Я сам люблю отдыхать и жарить шашлык. Братья и сестры, меня сильно огорчает, когда вся жизнь из шашлыков, когда вся жизнь сплошной отдых. Когда христиане посвятили свою жизнь служению своему телу, когда все на развлечения тратится. Вот это плохо, братья и сестры. Знаете, может, еще одну цитату прочитаю, да, она мне сильно понравилась. Один христианский автор пишет так. «Если походы по магазинам приносят вам больше радости и удовлетворения, чем воскресное посещение церкви, то, быть может, ваш храм – это торговый центр, а деньги – тот царь, которому вы служите». Давайте себя проверим. Последнее, братья и сестры, последнее, что хочу отметить, это еще есть текст в послании Ефесянам 5.5 и Колоссянам послании 3.5. Еще одна форма идолопоклонства упоминается. Ну, давайте с Колоссянам прочитаю. 3 глава, 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение». Любостяжание, которое есть идолослужение. Тоже, братья и сестры, мне кажется, проблема современного идолопоклонства. Любостяжание – это, ну, если просто сказать, характеризуется жизнь с жадностью, накопительством, когда человеку постоянно мало, когда надо больше, больше и больше. Как-то я порадовался, мне кажется, за эти 15 лет, что меня не было, Москва сильно изменилась. Да? Как-то в метро рекламу много поснимали с этих, и немножко стало полегче. Но у нас Новосибирск, Там только прилагательные меняются в отношении денег. Легкие деньги, быстрые деньги. Там только вот заходи, там везде наткнешься на деньги. И для человека, друзья, в сердце которого не поселился Бог, а в сердце которого живет этот идол любостяжания, когда его банки все засыпают смс-ками «приходите, мы вам уже все одобрили», для него это невыносимая нагрузка. Он просто не выдерживает, если в сердце нету на троне Христа. Но, кстати, скажу, что иногда и страшные примеры слышал. Я, опять же, прочитывал недавно, один брат-служитель описывает ситуацию своей церкви. Он говорит, одна семья погрязла в долгах, и говорит, как я только не пытался там их переубедить, чтобы они перестали тратить больше, чем получают. Вот мне, говорит, ничего не получалось. Но, говорит, застряли настолько глубоко, что, говорит, однажды все-таки поняли всю пагубность ситуации. Семья, дети есть. Пришли ко мне и говорят, все, мы тебя будем слушать, говори нам, что делать, мы устали так жить. И он посмотрел все их доходы, долги и так далее, понял, говорит, так, продавайте. Все, что у вас есть, вот сейчас дом, там машины, все продавайте, и все, просто гасим кредиты, долги и начинаем с нуля. Хватит у вас там пособий определенных для того, чтобы потихоньку восстанавливаться. И, говорит, на мое удивление, первый раз в жизни они, говорит, наконец-то меня послушали и начали все распродавать. Распродали машины, мебель, дом, продали и, говорит, все деньги в кучу собрали, посмотрели. И поехали на Гавайи. А он говорит, моей ярости не было предела просто. Я говорит, схватил, как так можно? Как так можно? То есть, как только увидели деньги, все, это, друзья, и опять проблема там же. То есть, понимаете, да, в сердце, как этот идол поселился, он оттуда не ушел. Внешний человек попытался что-то сделать, но там не поменялся и все. Помогайте таким людям сколько хотите. Вливайте туда кучу денег. Мы же верующие, должны друг другу помогать. Если в корне сердца вопрос не решен, человек всегда будет жить в долгах. Проблема не в том, что он тратит больше, чем получает. Проблема, что в сердце не живет Бог. И, братья и сестры, знаете, вот эта проблема поклонения, да? Проблемы начинаются с деньгами, когда мы забываем, что и в этой части нашей жизни должен находиться Бог. Когда я достаю кошелек, это тоже средство моего поклонения Богу, Христу. Он хозяин моего кошелька. Братья и сестры, буду заканчивать. Буду заканчивать и хочу немножко все-таки благодати оставить. В книге пророка Иеремии, 36 главе, 25 стихом, есть утешительные слова. Я не знаю, может, вы себя где-то нашли. Может, вы действительно страдаете тем, что образ Божий у вас далеко не тот, что сложился, а это сильно влияет на практику. Может быть, братья и сестры, вы заметили, что кто-то уже давно служит своему телу больше, чем Христу. А может быть, кто-то сильно гоняется за деньгами, так что Писание говорит, что кто стремится разбогатеть, он не наказанным не останется. Соломон говорит, оставь эти мысли свои, оставь. Он был практик, он нашел это на деле. Но в то же время, братья и сестры, я понимаю ту борьбу, которая идет за престол сердца, я постоянно сам в ней нахожусь. Иеремия 36:25 написаны такие слова. «От всех идолов ваших очищу вас». Бог занят, братья и сестры, нашим сердцем. Написано, что до ревности любит Дух, живущий в нас. То есть Он поселился, и этот престол сердца Он отвоевывает. Он очень занят тем, чтобы Он был там. Он был там. И Он не оставил нас. Он видит, где мы застряли, где мы буксуем. И с этого места берет, у Него хватает благодати для того, чтобы идолов с нашего сердца вытеснять разными обстоятельствами, а самому на этом троне восседать. И тогда в жизни будет порядок. Пусть, братья и сестры, вас Господь благословит. Хотелось бы с вами еще встречаться. Может, это получится, но рад быть у вас в церкви. И да благословит вас Бог, чтобы избавляться от идолов и посвятить сердце полностью Христу. Аминь.